эфире «Радио Свобода». Программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен новому движению, которое возникло не в России, но уже представлено и в российском интернете. А главное, есть живые люди, которые это движение организовали. И, наверное, я даже затрудняюсь сказать, точно ли это теперь программа «С христианской точки зрения». Для зрения необходимо видеть. А представители движения, о котором идет речь, судя по названию движения, считают, что верующие люди пребывают во тьме, мраке, и что мы все слепые кроты, в чем, возможно, есть доля истины. Движение называется «Brights». В переводе с английского это значит, видимо, яркий, такой, ну, вспоминаем Александра Сергеевича Пушкина, «Да сгинет тьма, пусть эта лампада разобьется, и прокисшее лампадное масло разольется». Биолог Александр Юрьевич Панчин и физик Евгений Александрович Цыганков. Движение «Brights». Но если можно, сайт называется русский «Brights».
«Brights Russia».
Ну, если можно, почему, собственно, опять с Запада? Почему не изнутри? Почему не по-русски-то? Я это не как верующий спрашиваю, просто интересно.
Нет смысла изобретать велосипед, если уже есть какое-то сложившееся движение мировое, и его принципы очень подходят. И главное отличие вообще от неверия и, скажем, атеизма в целом, то, что...
Не. Евгений Александрович, не надо про отличие от неверия. Отличие, скажем, от гуманистического общества всемирного, отличие от атеистического общества Москвы, сокращенно, кстати, АТОМ. Вот. Они-то чем вам не подходят?
Ну, опять же, в самом основном принципе, потому что принцип движения – это материалистическое мировоззрение. Оно заключается, можно сказать, в следующем. Наука познала многое, ну, к данному моменту и приобрела очень жесткий каркас ограничений. И мы можем сказать, что многое то, что считается сверхъестественным, просто не существует. То же касается мистицизма и прочего.
Вы понимаете отличие мистицизма от мистики?
Но мистицизм имеет более отношение к религии. Мистику я бы отнес больше к паранормальному.
Движение молодой, то есть оно ровесник тысячелетия, я так понимаю.
Ну да, оно возникло после 2000 года.
Означает ли это, что с вашей точки зрения произошел какой-то качественный рывок в науке, который положил некоторые различения между вот вашим, условно говоря, поколением ученых и тем поколением, которое росло, ну, на академике Опарине, на Ландау, на Эйнштейне и так далее?
В первую очередь развитие, ну, квантовой физики. Квантовой есть... электродинамики и, ну, формирование стандартной модели.
Ну, это, наверное, не то, что имеет отношение к теме религии, мистики и прочего. То, что, наверное, Евгений хотел вначале сказать вообще про особенность движения, что это не просто там атеистическое движение, это движение, в принципе, за естественное познание мира, про то, что есть наука, про то, что есть научный подход к познанию. И это просто шире, потому что, грубо говоря, особого разделения между там, ну, с нашей позицией, между, допустим, позицией человека верующего, который считает, что существует Бог, и человеком, допустим, который верит в экстрасенсов, и человеком, который считает, что астрология работает на основании каких-то древних знаний астрологических, и человеком, который говорит, что там он заряжает воду, там, записывает информацию на компакт-диски, использует какие-то новые нью-эйджевские антинаучные методы. Вот это все, как бы, оно имеет очень такую тонкую грань, которую, в общем-то, на самом деле практически невозможно даже заметить с позиции современной науки.
Существует наука, существует лженаука. Я никого не обидел?
Нет.
Вы, по-моему, даже эксперт отчасти по лженауке.
Да.
Что такое премия Гудини, тогда не поясните слушателям?
Я сначала скажу, в чем разница между этими двумя вещами. Лженаука, она претендует на то, что это наука. Это имитация науки. Когда они говорят, наука – это здорово, мы тоже ученые, мы открыли супервечный двигатель, потому что мы самые крутые ученые. Но они при этом нарушают какие-то принципы научного познания, научного метода, то есть они выдают за научные открытия какие-то свои идеи, ничем не подкрепленные. А есть другая сторона, есть ненаучные заблуждения, скажем так. Вот, например, люди говорят, что вот есть там люди с невероятными паранормальными способностями. Ну и премия Гудини, в которой я член экспертного совета, мы предлагаем людям прийти и продемонстрировать эти способности в научном эксперименте, что пока что никому не удалось.
Но если садисты кому-то... вы, вот что я скажу.
Почему садисты? Все добровольно, никому мы не заставляем.
А чем захисты выходят?
Ну, на самом деле, тут можно сказать несколько узко. Можно сказать, что есть антинаука. Это, например, когда говорят, что ученые колдуны, надо их сжечь. Ну, как Стерлигов.
Есть такая позиция.
Лженаука – это когда пытаются...
Мимикрировать.
Мимикрироваться. Это когда нарушают твердо установленные законы природы. Скажем, закон сохранения энергии.
У нас явно имеются некоторые терминологические разногласия.
Секундочку. Значит, мимикрировать – это все-таки... предпочтительное мнение Александра Юрьевича.
А мимикрировать, я бы сказал, что это псевдонаука. Это можно, например, можно сказать...
Мы сейчас запутаем людей.
А биолог сейчас будет про математику говорить. Нет, минуточку. Я что хочу спросить. Нарушает установленные наукой факты, нарушает установленную методологию научную или что? Вот антинаука.
Ну, я бы сказал, антинаука, когда пытаются позиционировать как, например, абсолютное зло.
Ну, то есть, если говорить о наших пограничных интересах, обезьяний процесс – это антинаука в чистом виде.
Можно сказать.
Креационизм можно сказать так, да. В том виде, в каком он сейчас вот, требует запретить дарвинизм и теорию эволюции. Ну, сперва требует уравнять, потом, естественно, запретить. Ну,
это сложная, кстати, тема. На самом деле, вот, ну, опять же, я просто... У вас явно есть некоторые терминологические как бы, и разногласия, может быть, и путаница, потому что, на самом деле, разные люди вкладывают немножко разный смысл в те или иные слова. Но вот смысл, который я вкладываю в термин уже науку, и как я буду, не знаю, если в этом диалоге еще будут эти слова употребляться, то все-таки значит, уже наука. Это когда, допустим... Есть такой intelligent design, такое направление, разумный замысел. Люди говорят, что мы научно доказали, что там, глаз не мог возникнуть в результате случайных мутаций. Есть такое направление. Это псевдонаука. А есть другие люди, которые говорят, что вообще-то наука ваша ничего не знает, все это глупости, ученые что-то там нафантазировали, все они купленные корпорациями. А есть, значит, авторитетная книжка, и в этой книжке сказано, что Земле 6 тысяч лет, и человек возник...
Да.
Вот вы можете там сказать,
долой как... прививки. Послушайте,
Вот это правильный ответ находится в книжке, а не в науке, и не ученые это знают, а наши там...
Это антинаука, это мракобесие в чистом виде. Но за идею интеллигентного дизайна, я уже буду русифицировать, я немножко вступлюсь. Она разнообразная. И далеко не все представители этого движения, вот так, как вы говорите, что мы доказали. Вот, речь идет, скорее, все-таки о чем-то более тонком, напоминающем покойного вашего коллегу, руководителя британского монетного двора, сэра Исаака Ньютона. Вот, речь идет о том, что можно предположить, что существует какой-то часовщик, какой-то первотолчок. Вам, как специалисту по квантовой физике, это, я так понимаю, чуждо?
Ну, мне, да, это чуждо. Но это чуждо будет, думаю, не только специалисту по квантовой физике, но я все-таки скорее специалист по лазерной физике.
Да еще извинений. Так, может быть, вам Ньютон поближе?
Нет, ну...
Все равно далеко.
Ньютон, он, как тот, кто развил классическую механику, вот, он близок мне этим.
Ага. Хорошо, возвращаясь к тому, с чем вы боретесь или чему противостоите. Я ведь сэра Исаака не случайно помянул. У вас и в названии, и в текстах, на сайтах, и в манифесте вот это слово «натуралистический», оно необычно повторяется. И вызывает у меня большой вопрос, потому что понятие «натура», то, что рождает, вот, от латинского, собственно, слова, оно в современной философии не очень в чести. По-русски это будет естество. Вот, оно не очень в чести, потому что, и мне кажется, это связано с развитием науки, это позитивно. То есть произошла демистификация природы благодаря вам, дорогие гости. Вот, вы демистифицировали. Мы суеверы мистифицировали, говорили там наяды, дриады, фавны. Вот, вы это все вытряхнули, и вдруг оказывается, что природа все-таки существует, и у природы есть вот что-то, что несовместимо с религиозным взглядом. Вы не навязываете природе что-то чуждое? Почему натуралистическое?
Ну, тут все гораздо проще. Во-первых, это мировоззрение определяется как свободное от сверхъестественного, мистицизма, ну и можно продолжить дальше, паранормального. Просто мы выкидываем приставку супер, сверхъестественно, получается натуралистическое.
А, то есть supernatural?
Да, мы убираем приставку супер, получаем натуралистическое мировоззрение.
Но вы не попадаете ли тем самым в ловушку к средневековой схоластической теологии? Потому что понятие сверхъестественного, если вы откроете Евангелие, нету такого слова. Откроете Ветхий Завет, нету такого слова. Это понятие выработано, это я говорю как историк. Вот. Оно выработано средневековыми схоластами в процессе изучения, освоения философии Аристотеля. Это 12, 13, 14 века. Понятие очень четкое, естественного и сверхъестественного. Я не говорю, что... Но мне кажется, что если уж убирать, то убирать и то, и другое. И естественное, и сверхъестественное. Ну, другими словами, говорить о законах природы... В общем, на сегодняшний день не может ни верующий, ни неверующий человек. Это метафора.
Мне кажется, что просто мы немножко закопались в каких-то терминологических дебрях.
То есть,
поэтому немножко упускаем как бы суть того, что за понятиями находится.
В чем вы видите суть?
Я вижу суть в том, что наука выработала определенные методы, которые позволяют изучать природу.
Вопрос.
Окружающий мир.
Только природу. Окружающий мир?
Ну, когда я говорю природа, я имею в виду окружающий мир, да. Вот это, опять видите, в разной терминологии.
Говоря средневековым языком, схоластов чувственно мир, поддающийся познанию.
Ну, если вам так угодно. Мир, поддающийся познанию.
Но это же порочный круг. Наука изучает то, что может изучать наука.
Мы изучаем то, что вокруг нас, да.
Нет, у науки есть свой инструментарий. Я хорошо помню, вот даже Академия наук там создали что-то такое хозяйственное. Значит, у науки есть инструментарий. Эксперимент, наблюдение, да?
Ну, если что-то нельзя наблюдать, то, конечно, это нельзя изучать, да.
О! Но это...
Ну, значит, но под наблюдением нужно понимать очень широкий спектр методов, потому что сейчас мы можем наблюдать вот те вещи, которые раньше наблюдать совершенно не могли. Например, можем наблюдать, там, как работают нервные клетки в мозге под томографом. Вот. И смотреть на такие вещи. Можем смотреть... Различать очень сложные эксперименты, позволяющие вычленить особенности там, человеческого мышления. То есть как бы речь идет про очень широкий спектр различных феноменов, которые мы можем наблюдать и изучать.
Я сам видел микроскоп в школе, так что можете не беспокоиться. Но означает ли это, что тем самым наука доказала, что не существует ненаблюдаемого? Ну, вот классическое разделение. Вещь в себе, вещь...
Нет, конечно, существуют вещи, которых мы еще не наблюли, и поэтому мы про них не знаем. Есть ли жизнь на других планетах? Мы ее наблюдаем? Нет, не наблюдаем, но, может быть, она существует. А такого рода вещи... Или вы говорите про вещи принципиально ненаблюдаемые? Я про них этот вопрос бессмысленный.
Я говорю не про вещи. Ну, и можно сказать, что могут быть вещи, которые лежат за... точностью обнаружения современных приборов. А с другой стороны, можно сказать, что они в повседневной жизни никакой роли уже играть не будут. Потому что, например, через каждого из нас проходит множество нейтрино в этот момент. Оказывают они влияние на нашу жизнь? А если будут какие-то новые силы обнаружены, они будут еще и еще более слабы.
Но это означает, что вы аксиоматически предполагаете, что если что-то существует, то это что-то действует методом, доступным для наблюдения.
Ну, скажем так, если что-то на нас вообще не действует, или действует так, что мы этого не можем наблюдать, то разницы между существованием этого объекта и его несуществованием просто не существует.
Пустая комната, в которой, да.
Есть знаменитая шутка, да, про тест утки, что если оно выглядит как утка, плавает как утка, значит, скорее всего, это утка и есть. Соответственно, если это ведет себя как что-то, что не существует, то, скорее всего, оно и не существует.
Ну, я понял. Между тем, у вас на сайте... висит, с одной стороны, статья с критикой, это, я думаю, скорее по вашей части, с критикой примитивного толкования достижений современной нейрофизиологии. Есть такая тема?
Ну, смотрите, я не знаю, про какую конкретно вы статью говорите, потому что на сайте много чего разного. Может быть, на самом деле вопрос скорее, может быть, даже к Евгению по поводу конкретной статьи. Но просто сообщество Брайтс, оно вообще достаточно разнородное, и там есть разные люди, И есть точки зрения, которые в том числе члены братьев смогут не разделять, потому что в науке бывают иногда разные взгляды на некоторые вопросы. Есть вопросы, на которые еще нет окончательных ответов. Допустим, если возьмете там, такой вопрос, как происхождение жизни, например, то вы найдете очень много разных теорий биогенеза. Они бывают разные. Есть люди, которые считают, что это одна теория биогенеза, есть другая теория биогенеза, есть у них что-то общее, какие-то идеи, которые более-менее общепризнанные, там, типа гипотезы мира РНК, извиняюсь за научный там, термин. Вот. Но неважно, а есть как бы, какие-то менее общепризнанные вещи. Вот, и так далее. То же самое, что касается, допустим, таких вещей, как нейробиологические основы там, того же религиозного опыта. Есть разные точки зрения. Как бы, поэтому, в принципе, вы можете найти на сайте Брайт, в том числе работы разных авторов, которые могут друг другу как-то противоречить.
Мой вопрос, собственно, давайте я конкретнее спрошу. Потому что меня немножечко достало, что вот на каждую Пасху BBC озлобленно, тупо, антиклерикально помещает в пичку верующим, включая британскую королеву, которая глава церкви, обязательно два каких-нибудь материала. Вот каждую Пасху. Один – это про то, что либо Христа не было, либо нашли его косточки вот где-то там, вот справа от улицы Давида к Явским воротам. Это всегда оказывается очередная фальшивка. Вот. Но действительно за 25 лет, вот как нет железного занавеса, немножко поднадоело. А потом они извиняются. Вот. А вторая, что наука доказала, что любовь – это гормоны, подсоединили датчику к буддийскому монаху, к католическим монахиням, измерили, энцефалограмму построили, вот ваша религия, это вот этот вот зубец, и вот этот вот эндорфин, и ничего другого нет. Но ведь это же не наука.
Ну, то, как вы это описали, я не знаю, что было в оригинальной статье на BBC, не является ли ваш пример некоторым соломенным чучелом. Вот, потому что, конечно, можно как бы утрировать любую тезис до некого абсурда. Вот.
Я утрирую BBC.
Нет, я не знаю, что там.
Ну, как правило, это скорее проблема искажения науки в СМИ. Потому что то, как пишут авторы в самих статьях, какие выводы делают, то, как пишут журналисты в СМИ, это две большие разницы.
Мудро, мудро. Иногда, когда мне не лень, я лезу в первоисточник, в Nature, смотрю статью. Там нету ничего про то, что вот этот зубец – это и есть религия. Но, а не попадаете ли вы вот в эту журналистскую… Ну, журналист – это ведь не отдельный тип человека, это определенный способ обработки информации. Вы себя не загоняете в такую вот ловушку желтизны, методологически, предполагая, что если вы поняли механизм, то вы поняли явление. Вот. То есть если вы установили, подключив датчики, что вот когда Петя любит, у него вот такой-то эндорфин, такой-то, тут электрическая активность в мозгу такая-то, значит, любовь – это вот электрическая активность в мозгу такая-то. Вот. Но не загоняете ли вы в себе ловушку? Вы даете определение, потому что вы наблюдаете и не оставляете места предположению, что то, что вы наблюдаете, это только поверхность явления, а не оно само. То есть вы не путаете автомобиль с водителем автомобиля.
Но у нас таких материалов на самом деле нет. Ну и понятно, что на самом деле обнаружена какая-то корреляция или какие-то факты. Дальше уже начинается другая работа. Попытки строить различные теории.
Вы понимаете, теория всегда некоторое обобщение, так? Наука, в принципе, ну как, собирает, наблюдает, обобщает.
Гипотезы, да.
Гипотезы. Ну, подтверждается, становится теория. Но все-таки это обобщение. Мне это знакомо как историку. Все-таки попытка нащупать процесс и предсказать. Историк в этом смысле, я думаю, хуже, чем математику или биологу, потому что мы же изучаем людей. Вот. А человек, в отличие от верблюда, склонен делать неожиданное. Вот. И за счет чего я должен отнести это неожиданное? За счет химических, биологических и других процессов? Или за счет свободы в человеке? Вы отрицаете только религию или свободу заодно тоже?
Смотрите, на самом деле, значит, наука пытается максимально надежно, максимально правильно построить только картину мира, скажем так. Есть вещи, которые мы знаем хорошо.
Вы уверены, что она этим занимается?
наука направлена на максимально объективное познание мира. Да, конечно, потому что как только находятся какие-то факты, которые
целей науки, и это одна из самых архаичных, надо сказать. Про мировоззрение, это скорее 17 век.
Я ничего не говорю про мировоззрение.
Ну, картина мира. Картина это мира. Есть мировоззрение, нет?
Ну, я не знаю, какой смысл вы вкладываете в слова «мировоззрение» и «картина мира», поэтому я думаю, что, может быть, из-за этого возникает коммуникативный диссонанс.
Нет, я скорее для слушателей. В основе лежит идея Бэкона, 17 век, которую разделяли и французские интеллектуалы, и британские, ну, немецкие тогда отставали, вот, что наука призвана, как оптика, дать правильное видение мира, увидеть мир, каков он есть.
Мы не можем увидеть мир абсолютно точно таким, какой он есть. Мы пытаемся приблизиться максимально к этому. Да? И для этого мы испытываем максимальную критичность к нашим знаниям. Да. Пытаемся отсеивать плохие гипотезы от хороших на основании того, что хорошие гипотезы подтверждаются, имеют какие-то проверяемые предсказания, какие-то следствия, которые подтверждаются, гипотезы хорошие согласуются друг с другом. И есть много разных областей из разных наук, которые совместно друг друга подтверждают и так далее. То есть наука – это попытка построить максимально правдоподобную картину мира.
Исходя из наличных фактов.
Исходя из имеющихся данных, да. И когда мы пытаемся понять, допустим, вопрос, почему люди верят. Такой интересный вопрос, хорошая гипотеза. Не гипотеза, а вопрос. Почему люди верят? И, соответственно, есть разные подходы, которые можно использовать к этому. Можно пытаться посмотреть, чем отличаются...
Можно я вклинюсь чуть-чуть? Задаете вопрос о вере или о религии? Вы понимаете различие?
Ну, религия – это есть некоторый институт с некоторыми формальными обрядами, некоторыми текстами и так далее. А вера – это просто что-то более... Да. Это некоторое убеждение, которое есть у человека.
Если бы вера была убеждением, она бы называлась убеждением. Ну, я верующий именно потому, что я совершенно не убежден. Я верующий.
Вера в что-то, что не доказано, да, не имеет научных подтверждений.
А почему, скажем, не создали общество, которое бы боролось с любовью? Ну, любовь – это же тоже ведь…
Понимаете, вера существует, и любовь существует. Да. Вера, как и любовь, это некоторое проявление человеческой психики. Никто не борется с самим чувством, скажем, которое может возникнуть у человека. Речь идет о том, что имеются ложные посылки, ложные выводы, существует некоторый элемент пропаганды неких сомнительных утверждений, которые существуют в обществе. Утверждения, которые выдаются...
Веры в обществе не существует, вера существует во мне. Поверьте, ну вот когда я крестился в 74-м году...
Я верю, что у вас существует вера. Я с вами не соглашаюсь в существовании объекта вашей веры.
О, хорошо. Вот.
Ну, грубо говоря, представьте себе, что у вас есть человек, который говорит, что его любит Мадонна. Мадонна, которая певица. Ну, я, конечно, примеры поп-звезды. Вот есть человек, который говорит, что его любит Мадонна, а он любит Мадонну. И он к этой Мадонне пристает. Но при этом доказательства того, что Мадонна его любит, отсутствуют. И в этом случае вы можете заметить, что некоторые есть странность, и Мадонна может даже суд подать. Вот. Ну вот, вот похожее отношение возникает у человека неверующего, когда рассматривает...
А если я вам говорю, что меня любит моя жена, то вы тоже пойдете?
Если я вижу, что у вас действительно есть жена, и она подтверждает, что она вас любит, и она не против того, что вы ее любите, то как бы вопрос снимается. Вот. Есть некоторые признаки, по которым вы можете понять, любит человек другого или нет.
Исключите его из вашего движения, потому что это какой-то очень легковерный ученый. Александр Юрьевич, а почему вы решили, что моя жена меня любит? И почему вообще решили, что я женат?
Не знаю. Вы так сказали, я вам поверил.
Видите? Кто из нас верующий?
Все, меня раскусили.
Вот. Я возвращаюсь к вопросу методологии. Почему бы не предположить, что среди способностей человека есть способность уникальная, я бы назвал все-таки три уникальных способности человека, продуцировать свободу, создавать свободу, продуцировать любовь, любить, и продуцировать веру, познавать нечто, что непознаваемо никак иначе, как через человека. Почему вы не можете допустить возможности существования?
Смотрите, допустить возможность существования можно чего угодно. Можно допустить существование инопланетян, ворующих мои носки. У меня носки пропадают, это факт. него попадают, я не знаю, куда они деваются. Может быть, их воруют инопланетяне.
Что вы такое говорите? Пропадает всегда только один носок.
Правильно, потому что одноногие инопланетяне, им нужен один носок. То есть, вот видите, вы даже подтвердили мою теорию.
Только почему же инопланетяне? Это монопод, о них сообщают средневековые авторы.
В этом, оказывается, проблема, что предположить можно все, что угодно. А ученые говорят, ну, какие ваши доказательства? И точно так же, как вопрос о существовании инопланетян.
Но я же вам отвечаю, что речь идет о том, что в принципе недоказуемо.
Хорошо.
И это говорю не только я как верующий, но это говорит тысячи извинений, потому что мне кажется, что вместе с верой вы там выкашиваете и философию заодно. Нет? У вас философия есть претензии?
Существенная часть нас. Я. Опять же, разные мнения.
Евгений.
Скажи что-нибудь по философии.
Ну, философию, да, я бы сказал, смотря какую. То есть философия науки, все, что имеет работу с критериями, с методологией науки, с самим знанием, вокруг вот этого строится вот наша философия.
Наверное, ну, Александр. Я скажу так, смотрите, философия – это очень широкий спектр явлений. Есть какие-то разделы философии, которые близки к тому, что мы называем наукой, близкие, просто, идеологические.
Просто пока я слушаю вас, у меня ощущение...
Деле, есть очень много философии, которые просто откровенно ничем не лучше, чем религия. Если возьмете, допустим...
Я в хорошей компании, так. Канта вы мне оставите или себе? Давайте делиться.
Не знаю. Про Канта не знаю. Но, допустим, кого-нибудь Гегеля забираете.
Нет, Гегеля.
Не хотите?
Так, минуточку. Просто как я вас слушаю, я пытаюсь сообразить. Изменилось что-то со времен Базарова, со времен Агюста Конта и так далее? Вот так, как вы говорите, выходит, что не очень-то изменилось. Мне обидно. Появилась аналитическая философия, появилась экзистенциальная философия, появилась феноменология, появился Наум Чомский, появилась философия, которая... вообще отрицает сам вопрос о познании и сводит эпистемиологию к чему? К языку. Язык как средство познания. Вот. И ставится вопрос о природе языка. Вы, скорее всего, поправьте меня, если ошибаюсь, но биологи склонны просто вот уводить язык. Ну, то щебетали, сигнальная система, появился язык. Эволюция.
Нет, ну почему?
Вы к этому не склонны.
Нет, ну, язык – это очень важный инструмент нашего познания, это с этим спорит.
Да, но... если бы познание только научного, а язык оказывается средством любви, и средством свободы, и средством веры. И вы приходите мне и говорите, вот научный язык – да нормально, а любовь, свобода, вера – это, ну, не фикция, но культурная условность.
Очень сложно с вами дискутировать, просто по той причине, что я чувствую какой-то невероятный культурный разрыв в том, как мы используем и употребляем термины. Просто я как представитель...
Вы используете термины, а я использую слова. Но это же не потому, что я верующий.
Я понимаю, это не потому, что вы верующий, но просто...
А потому что в наших университетах недостаточно физикам и биологам дают гуманитарные
термины. Я к тому, что мы одни и те же слова используем совершенно по-разному. И я думаю, что даже в такое слово, как «свобода», мы вносим совершенно разный смысл.
Очень интересно. Как вы понимаете, например...
Потому что, грубо говоря...
Человек продуцирует свободу. Какой вы вкладываете сюда вот смысл?
Прекрасный вопрос. Радио «Свобода». Есть свобода как понятие научное, свобода как понятие натуральное, говоря вот языком движения Брайт. То есть существуют разные уровни свободы. У кирпича этот уровень меньше, чем у амебы. У амебы меньше, чем у обезьяны. У обезьяны... И вот здесь мы подходим к тому, что уровень свободы у человека не просто больше, чем уровень свободы у обезьяны, а он есть и такой же обезьяний уровень свободы – схватить банан, не схватить банан. Но только у человека есть уникальный, даже не уровень свободы, а уникальное качество свободы, которое делает человека носителем единственной, возможной в своем роде свободы, качественно новой, эволюционный скачок. А для вас нет эволюции скачков разве?
Ну, значит, из того, как вы описали ваше представление о том, что такое свобода, это, значит, грубо говоря, диапазон возможных действий, которые некий объект может совершить. И человек действительно может совершить больше разнообразия действий, чем обезьяна.
Не, если бы. Свобода – это не просто больше диапазон действий. Во-первых, свобода – это совершенно качественный другой уровень тысячи извинений, но вы все-таки, вы-то меня поймете, слушайте, я переведу, рецепрокальности, обратной связи. Свобода – это не монологическое состояние, это отношение с окружающей средой. И свобода – это создание возможностей, свобода – это свобода от причинно-следственных связей. То есть свобода – это не то, как я использую возможности, а свобода – то, как я веду себя в невозможном. Я не очень понятно объясняю.
Ну, что-то, не знаю, похоже на функциональную свободу, но не совсем.
А что такое, с вашей точки зрения, функциональная свобода? Это научное понятие, я так понимаю.
Есть факторы, которые вас ограничивают. Большая свобода – это меньше ограничивающих факторов.
Вот тут радио «Свобода» просто стены помогает. Освенцим. Я там был. В том числе там такой каменный мешок, где люди умирали просто от дефицита воздуха, потому что, хотя там есть окошко, но он настолько узок, что кислорода реально не хватает. Ну, в числе погибших там был польский католический священник Максимилиан Кольбе. Так вот, у него был выбор. Обычно туда бросали просто помирать. Но некоторых туда помещали в порядке шантажа, и у него был выбор. Он мог пойти на сотрудничество с администрацией и спастись. Я думаю, что эта ситуация воспроизводилась и в наших концлагерях российских, и в китайских, и где угодно. Его свобода заключалась в том, что он умер. С точки зрения биологии, это свобода науки.
Как вы определяете свободу? Если как возможно сделать некоторый выбор, то да, это проявление свободы.
Он его создал. С точки зрения палачей, охранников, у него не было выбора. Собственно, здесь граница между верующим и циником. Циник говорит, у меня нет выбора.
Нет, ну он выбрал свое отношение к своей смерти. Я не знаю, что вы имеете в виду здесь в данном случае. По-моему, мы ушли в какие-то очень страшные какие-то дебри, если
честно. Вы боитесь смерти? Для биолога это очень странно.
Бояться смерти? Да. Для человека это совершенно нормально бояться
смерти.
Да
вы что?
Конечно.
Биологу. Я не говорю человеку.
А что такого в том, что бояться
смерти? Вы лишаете меня последних иллюзий. Может, и физики боятся смерти?
На самом деле это зависит от человека.
Вы в плену суеверий. Вы в плену инстинктов.
Почему? Ну, у человека в строгом смысле
нет. Это у верующих после смерти там рай и все такое замечательно. А если вы атеист, то вы понимаете, что ничего нету после смерти.
Тогда чего вы боитесь?
Чего вы боитесь? Того, что я не смогу больше познавать мир.
Теперь я понимаю, почему ученым срезают финансирование. Зачем вообще платить, если вы получаете от этого такое самодостаточное удовольствие?
Я понял вашу иронию. В общем, на самом деле, это несправедливо. Нет, действительно, ученые занимаются наукой, потому что им это интересно. Но, по крайней мере, мне кажется, что самыми выдающимися учеными всегда двигало именно любопытство, попытка познать мир. Вот. Ну, например, мне было бы очень обидно не узнать, что будет с миром через 100, 200, 300, 400, 500 тысяч лет и так далее. Мне было бы очень интересно посмотреть на то, как Солнце захватывает Землю и уничтожает ее, увеличивая свои масштабы через
миллиардов человек для счастья.
А?
Как мало надо человеку для счастья?
Почему мало? Это на самом деле очень даже много.
Слишком долго жить.
А захват Крыма вас не удовлетворяет?
Причем есть захват Крыма?
Нет, ну хорошо, если вам нужно захватить всю Землю.
Причем есть захват Земли?
Я прошу прощения, но все-таки тоже кусочек Земли. Послушайте, вера и религия. Вот тот ученый, которого вы описали, жаждущий познания, это же верующий человек. Это не совсем вот тип натуралистический, потому что он верует, ну как, прагматики в этом нету.
Почему?
Зачем вы познаете?
Причем есть прагматика? Это фундаментальная наука. В ней нету часто прагматики. Вот я занимаюсь фундаментальной наукой. Я просто хочу знать некоторые...
А лазерная физика фундаментальна?
Ну, не сказал бы. Она используется... Ну, приложение лазерной физики...
Вообще любая наука фундаментальна в какой-то момент находит какое-то прикладное применение, на самом деле. Но оно обычно не сиюминутное, не очевидное, и никто ради этого прикладного и не занимается.
Люблю я российских ученых. Выступили бы вы с этим в Массачусетском?
Нет, мне кажется, что вы путаете прагматику с субъективностью. То есть, грубо говоря, предположим, что я бы очень хотел, чтобы мир был устроен неким определенным образом. Допустим, я бы очень хотел, чтобы оказалось, что, допустим, там, не знаю, вера в Бога вызывалась микробом. Я бы очень хотел. Это было бы забавно, и я после этого получил бы...
А вы считаете, на чем вызывается?
Вот. Я сейчас...
Хорошо, молчу.
Некое... Высказал желаемую гипотезу. Но при этом дальше я могу к этому подойти критично и сказать, что, ну, а есть ли подтверждение моей гипотезе? Ну, объективно хороших подтверждений этому нет. Пока что никто не доказал, что это так, поэтому я не могу эту гипотезу выдавать за реальность. Я могу, конечно, предположить это, но я не буду считать, что это доказанный научный факт. Вот. Как бы мне этого, допустим, не хотелось. И вот в этом разница между ученым и верующим, что верующий ищет подтверждение всюду своей вере, он хочет, он верит вопреки тому, что этому подтверждений никаких нету, а ученый ищет подтверждение, причем ищет не подтверждение, а ищет опровержение, ищет способы опровергнуть свою гипотезу.
Да, слушай, ну вот перед вами сидит верующий человек. Я говорю, я верую именно потому, что я не ищу подтверждений. Я прекрасно понимаю, что их быть не может. Поэтому я называю себя верующим, а недоказующим. Это и есть вера.
Смотрите, может быть, я немножко некорректно высказался, потому что на самом деле ключевая вещь в научном познании – это постоянное критическое переосмысление своей позиции. Вы пытаетесь поставить то, что называется контрольный эксперимент. Эксперимент, который может ваше убеждение опровергнуть, показать, что вы не правы. Вот все это время вы были в плену заблуждений. Вот это стремление ученого подвергнуть свою идею вот этому самому жесткому критическому эксперименту и радоваться тому, что да, конечно, здорово, когда ваша идея переживает критический эксперимент, не опроверглась, а была подтверждена в этом эксперименте. Это здорово, это классно, но эксперимент всегда ставится так, чтобы он был максимально суров по отношению.
Я вас очень расстрою, если скажу, что то, что вы сейчас описали, это, в общем, ровно то, что называется молитва. Верующий человек – это человек молящийся. Для молитвы я, прежде всего, должен себе сказать, что все, что было до начала молитвы, все мои представления о Боге, весь мой опыт общения с Богом – это все обнуляется, это все может быть заблуждение, это все может быть туфта. Вот, и что я верующий ровно настолько, насколько я сейчас начинаю сначала. То же самое относится к любви.
Нет, это не критичный эксперимент. Это критичный эксперимент по поводу молитвы. Это взять и поставить эксперимент, работает молитва или нет. Такие эксперименты ставить.
А кто вам сказал, что молитва должна работать?
Ну, вот это одна из вещей, почему люди молятся.
Откуда вы это взяли?
Ну, потому что я общался с большим количеством верующих. Я не утверждаю, что все верующие...
А можно с одним единственным пообщаться? Спросите меня.
Я не утверждаю, что все верующие одинаковые. Но, может быть, среди верующих высокого там ранга и иерархии.
Ой, и про ум скажите.
Пожалуйста.
Спасибо.
Может быть,
я очень люблю детей.
У высокопоставленных верующих, я не знаю, верующих, которые всю жизнь этому уделили и которые...
Ну, Александр Юрьевич, я вас прерву для краткости. Вы понимаете, я же примерно представляю, с какого рода религиозными людьми вы общались. Вот. И я боюсь, что большинство из них даже не знают, какая есть молитва. Люди просто плохо
какие-то
знают.
Они знают молитву. Какие-то молитвы они знают.
Какие-то молитвы они знают, но они, например, вряд ли понимают, потому что люди все в основном невежественные в религиозной сфере, я вас уверяю. И большинство из них даже не подозревает, что молитва, вот как молитва, как просьба, моление, это, собственно, только ничтожная часть веры. Она количественно большая, вот, Господи помилуй. А качественно это самое вообще... Фуфло, потому что...
Ну, вы сейчас очень многих людей обижаете.
Нет, я их учу. Я им, как Колумб, говорю, что есть Америка, и эта Америка не в том, что Бог даст вам золото и серебро в Аргентине. Вот. Америка в том, что на какой-то точке вы не ждете от Бога ничего, ни хорошего здоровья, ни денег. Вот вы просто с ним находитесь. Все. Это называется созерцательной молитвой.
Я на это смотрю как на следующую ступень религиозной эволюции. Вот в каком контексте. Вот, например, я выдвинул... Так. Я недавно проводил такой социальный эксперимент, не знаю, если можно сказать. Я написал 10 доказательств того, что инопланетяне воруют мои носки. В этом тексте есть как бы такая первая позиция, что, ну, значит, вот инопланетяне воруют мои
человек,
носки.
Человек, а вы можете сказать, они воруют только левый или только правый?
Не знаю, это нужно экспериментально проверять.
А вот. У вас различаются носки на левый и правый?
Ну, надо экспериментально проверять.
Понял.
Вот.
То есть вы не догадались даже проверить? спорно.
Я хочу вам рассказать следующее. Просто это все не имеет никакого отношения к теме. Можно надеть носок с левой ноги на правую, можно с правой на левую, все это не важно. Важно следующее, что изначальная позиция, что, в общем-то, эта гипотеза, ну, как сразу сталкивается с некоторой возможностью экспериментальной проверки. Ну, хорошо, давайте мы носки пометим, как я предложил один из читателей, давайте мы носки пометим GPS-трекером, и тогда, если воруют инопланетяне, то, соответственно, проверим, и окажется, что есть инопланетяне или нет. И это очень справедливая вещь с точки зрения ученого. Да, давайте, если ваша гипотеза верна, инопланетяне воруют носки, давайте GPS-трекером померим. И следующий ветвь эволюции моей концепции. Сделайте ее больше похожей на религиозность. Сказать, что на самом деле инопланетяне не хотят, чтобы их обнаружили, поэтому носки с GPS-трекером они воровать не будут. И будут воровать только те носки, на которых GPS-трекера нет.
Ну, да,
и
да.
Сразу же гипотеза становится неопровержимой. И как только гипотеза становится неопровержимой, она становится менее научной, и она становится, на самом деле, более похожей на ваше представление о молитве, чем представление на молитву обычного верующего, который не вдавался, не развивал, скажем так, сильно свои религиозные убеждения.
Настораживает одно. Как бы это сказать-то, чтобы не прибежали сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом и вас не захомутали? Какой-то пессимистический взгляд на мир, что у вас вот пропадает что-то. А я же вам говорю, верующий человек у него не пропало. Я жил, я совершенно не... И носки, ну, мама еще была жива. Вот, и носки все были на месте. Вот, и вдруг оно ввалилось. Оно, опыт. Я, как ученый, что я могу сделать? Я его вышвырнул критически. Оно вернулось. И верующий человек – это человек, который верует в то, что вот это, ввалившееся в твою жизнь, что это тебе не показалось. То есть я, когда молюсь, я, конечно, перекрещусь, потому что, ну, если кажется, перекрестись, оно не уходит. Вы можете тогда сказать, что вера – это навязчивое состояние? Но можете ли вы тогда сказать про любовь, что это навязчивое состояние? Свободолюбие – навязчивое состояние или отражение натуры? В натуре есть свобода?
Свобода. Есть разные способы, разные уровни рассмотрения. Если вы смотрите законы физики, то там нет никакой свободы. Если вы смотрите на уровни психики, то там можно, в принципе, нечто назвать свободой.
То есть вы под свободой подразумеваете люфт такой вот возможности?
Нет, понимаете, это просто разные уровни рассмотрения.
Аналогов любви вы в физике не наблюдаете, я надеюсь? А то тут был один, как бы сказать, безбожник, который меня заверял, что он очень любвеобильный человек, потому что в нем все атомы друг к другу притягиваются.
Это явно какая-то странная позиция.
Вы ранее спрашивали, можно ли любовь свести и вообще психику, там, действию гормонов. Нет, ну, это вообще была позиция, как мы называли, вульгарный материализм.
Ага. Когда пытались... Вы не вульгарный материалист?
Нет, нет.
Почему?
Нет.
Ну, в чем отличие?
Ну, потому
я пока
что,
не
нашел. Нельзя свести психику к гормонам.
Я не говорю гормонов.
Не только к гормонам, но еще к работе нервной системы.
Это
можно.
Это крайне
сложно. Как биолог, я скажу, что, конечно же, любое психическое поведение есть проявление работы нервных клеток,
да, есть...
и различных веществ, которые в мозге присутствуют, а также факторов внешней окружающей среды, которые воздействуют на мозг через органы чувств. И все это в совокупности определяет то, как человек поступит.
Да, правильно. Есть проявление, но этого будет недостаточно. Чтобы объяснить всю психику.
Ну, проблема тут ровно
такая,
что... То есть
вы надеетесь, что рано или поздно вы научитесь предсказывать поведение человека?
Ну, в некоторых случаях поведение человека уже научились предсказывать. Были замечательные опыты Бенджамина Либета, когда они предсказывали момент, когда человек совершит тот или иной выбор на основании того, что называлось потенциал готовности в его нервной системе. Вы научились предсказывать за несколько секунд до того, как человек сделает осознанный выбор, то на какую из двух кнопок он нажмет, левую или правую. То есть есть прибор, который регистрирует активность мозга. Человек просит его зафиксировать момент, в котором принимает некоторое решение, и когда он получает то ощущение, что он принял некоторое решение сознательно.
Но вы фиксируете ощущение, вы не фиксируете саму жизнь человека. Вы сворачиваете, разве это не базаровщина, не вульгарный материализм?
Прибор предсказывает выбор человека до того, как сам человек предсказывает свой выбор.
Минуточку, человек не осознал выбор, но выбор он совершил. Это все равно, чтобы лепить, опять же таки, датчиками автомобиля с шофером?
Александр имеет в виду следующее, что человек в определенный момент времени говорит, я нажму левую кнопку. ученые, которые наблюдали за активностью мозга, сказали до этого, что он уже нажмет эту кнопку.
Чудно. Но означает ли это, что ученые узнали о человеке больше, чем он сам о себе знает?
Это означает, что они про конкретный данный выбор узнали, что он назначается раньше, чем человек подумал.
Чем человек сформулировал.
Понимаете, это говорит на самом деле, единственный вывод, который следует из этого эксперимента, основной заключается в том, что наше представление о том моменте, когда принято некоторое решение нами, оно расходится с тем, когда на самом деле это решение принято на уровне нашей нервной системы.
А почему вы решили, что вы уловили конечную точку? Еще раз скажу.
Может быть, на самом деле решение принято еще раньше, пожалуйста.
Изучая нейрофизиологию мозга, просто это большой, ведь, мне кажется, соблазн. И вот здесь остаться ученым, мне кажется, означает остаться, ну, как бы сказать, не говорить заранее природе. Во-первых, понимать, что природа – очень условная конструкция. Это слово, за которым мало что стоит. Вот. А во-вторых, понимать, что вы наблюдаете только наблюдаемое. Вот. Еще раз скажу и спрошу. Замерив уровень гормонов, ну, наверное, вы можете предсказать, что вот Валю потянет к Мане. Означает ли это, что вы поняли, что такое любовь?
Опять же, все скатывается к каким-то философским категориям. А что значит понять, что... А что значит понять, что мы поняли, и что значит любовь?
А что значит создать картину мира? В мире существует любовь.
Все, что мы можем сделать... Это мы можем строить причинно-следственные связи, позволяющие прогнозировать. Мы можем строить какую-то модель мира, которая позволяет нам сказать, что случится с этим миром, если мы сделаем то или иное изменение. Вот ровно умение прогнозировать, что случится с миром, и есть то, что в науке понимается, как понять, как мир устроен. Понять, как мир устроен, означает, что вы знаете, какие будут последствия у того или иного действия или бездействия, у того или иного определенного воздействия на тот или иной объект.
Да, значит, под натурой вы имеете в виду действие. Но тем самым вы отрицаете маленькую штуку.
Я не знаю, что вы имеете в виду, когда говорите, что под натурой я имею в виду действие.
Ну, вот то, как вы сейчас описали. Наука изучает действия и прогнозирует их дальше.
Ну, наука изучает мир. Она изучает то, как...
Но она заранее говорит, что мир – это то-то и то-то. Я изучаю нейрофизиологию мозга и считаю, что ничего, кроме этой нейрофизиологии, не определяет человека. Человек есть сумма электромагнитных импульсов. Изучив, ну, когда-нибудь при помощи какого-нибудь невероятного гиперкомпьютера, вот сканировав одномоментно все электрические импульсы в человеке, мы будем знать, прогнозировать точно все, да?
Да, конечно. Когда мы точно сможем создать копию человека, то эта копия будет вести себя идентично этому человеку, мы сможем прогнозировать все, что угодно.
Вы согласитесь с такой формулировкой науки?
Ну, а только единственное, что возможно ли создание такого...
Потому что у меня встает вопрос, а была ли тогда революция в физике? Потому что
я
вот то, что говорит...
немного вернуться назад и сказать вот следующее. Вот смотрите, твердое тело, оно не является совокупностью свойств индивидуальных атомов. Также у вас психические процессы не будут являться суммой индивидуальных свойств, например, нейронов. И там есть еще какие-то коллективные эффекты.
Приятно слышать так.
Но это не противоречит тому, что я сказал.
Это да. Но вообще по томограммам и прочему, по корреляциям, но этого недостаточно, чтобы понять психику. Это вот хотел
спасибо, Господи.
Так. Сказать.
По томограммам недостаточно, и, конечно, недостаточно.
Пока
я не говорю,
недостаточно.
Что по существующих методов, конечно, недостаточно, чтобы понять психику.
Но направление правильное.
Направление, конечно,
единственно правильное. Просто, если я не ошибаюсь...
Смотрите, есть разные уровни. Смотрите, для того, чтобы вот сделать то, что мы сейчас писали, этот мысленный эксперимент созданием копии виртуального человека, где учитывается не только электрический, потому что еще есть гуморальные эффекты, еще
спасибо,
есть куча
так.
всего остального. Если мы создаем некую там, точную физическую модель человеческого мозга, по которой будем прогнозировать, это все очень сложно, невероятно, современные научные технологии этого не позволяют сделать. Поэтому мы используем некоторые эвристики. То есть, грубо говоря, мы можем очень многое предсказать по поведению человека, исходя из совершенно архаичных, на самом деле, психологических теорий, да, которые можно. Ничего не знают про то, как мозг устроен, но там, если человек улыбается, скорее всего, он хорошо к нам относится.
На самом деле.
А если обезьяна улыбается, скорее всего, она хочет там надрать. Я немножко упрощаю.
Вы святой человек, Александр.
Например, про все когнитивные искажения.
Упрощаю.
Когнитивные искажения. Их поняли без вообще обращения к нейробиологии?
Конечно.
Просто когнитивные науки, психологии, они в дальнейшем состыкуются с нейробиологией. В дальнейшем.
Приятно это слышать от физика. Но я боюсь, что, передо мной два совершенно разных направления в науке, одинаково антирелигиозные, это вас объединяет. Но все-таки, извините меня, переворот физики, мне кажется, от классической вот такой вот механики и к тому, что есть сейчас, и то, что описывает современный, пытается заявить современная биология, это одно с другим совершенно
не стыкуется. Почему? Никак совершенно не противоречит. Где вы видите противоречие?
Потому что вот тут вот уровень свободы вырос, уровень непредсказуемости, появление совершенно другое понятие случайности.
Но переход от лапласовского детерминизма.
Я понимаю. Вы говорите, что в физике существуют принципиально непредсказуемые события.
А вы думаете все еще, что человек – это такие вот часы очень сложные, просто нужно достаточно…
Я объясню, в чем. Нет, никакого противоречия нет. Когда в науке речь идет о предсказании, то речь идет никогда про 100%. Предсказания, всегда ищет о вероятностных предсказаниях. То есть, когда мы говорим о том, как поведет себя та или иная система, то очень часто мы говорим, что с вероятностью там такой-то она поведет себя таким образом, с вероятностью такой-то такой. Конечно, что всегда есть доля некоторых случайных факторов, которые могут на эту систему повлиять. Можем их тоже моделировать. И в итоге, конечно же, речь идет о статистических прогнозах.
Спасибо. Я думаю, подводя некоторый промежуточный итог, потому что, честное слово, мне бы хотелось продолжить, естественно, для того, чтобы вас переубедить, а чтобы самому понять, как устроен мир, вот, я думаю, что все-таки промежуточный итог такой, что я боюсь, что от Базарова все-таки современная наука недалеко ушла. Вот. И мне кажется важным принципиальным вот какой момент. Действительно, вот для меня вера, любовь и свобода находятся на одной полке. И сама постановка вопроса о том, что мир – это нечто, что может быть предсказуемо с той или иной степенью вероятности и точности, вот, в зависимости от положения на эволюционной лестнице и так далее, вот, сама эта идея, мне кажется, скорее опошляющая науку, я не говорю о религии, опошляющая науку в том смысле, что либо мы описываем мир, либо мы предсказываем. Одно с другим совершенно не обязательно совпадает.
Оба абсолютно. И как понять, является наше описание правильным? Единственный способ понять, является ли наше описание правильным, это то, можем ли мы что-то неочевидное, исходя из нашего описания, предсказать и проверить это в неком эксперименте.
Это вот позиция современного биолога, это, наверное, позиция современного физика, я вынужден закончить. Вот. Но я боюсь, что это не совсем позиция большинства людей, даже неверующих.
Конечно.
Потому что предсказание предсказывателям. Вот. А видеть мир и предсказывать мир, я думаю, все-таки это не одно и то же, в том числе и для теоретиков и методологии науки. Но давайте сделаем, может быть, это темой следующей передачи. Вот насколько предсказуемость важна для человека верующего и для человека исследующего. Иногда не совмещаются. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную новому движению среди ученых, движение под названием «Брайтс», светящиеся, давайте, светлячки, яркие люди.
Просто, говорит, участники движения.
Хорошо. Вот, у нас в гостях был физик Евгений Александрович Цыганков и биолог Александр Юрьевич Панчин. Огромное вам спасибо, что пришли, снизошли. Будем надеяться, что разговор продолжится. Вел программу Яков Кротов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
России вы хотели бы жить?
Я бы хотел, ну, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны. В России сильный, преуспевающий. В России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой... моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, причем место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 945, 13 720 и 17 850 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».